Глава 16. Харлем. Мальчики слышат голоса. Насытившись и отдохнув, мальчики вышли из кофейни в тот миг, когда большие часы на площади, как и многие другие часы в Голландии, пробили два раза тем колоколом, который отбивает полчаса. Это означало, что сейчас половина третьего. Капитан был задумчив, так как печальный рассказ Ханса Бринкера все еще звучал у него в ушах. И только когда Людвиг, смеясь, окликнул его: «Проснись, дедушка!», он снова принялся выполнять обязанности доблестного вожака своего отряда. «Эй, вы, молодые люди, сюда!» – крикнул он. Ребята шли по городским улицам не по тротуару, они редко встречаются в Голландии, а по выложенной кирпичом дорожке, примыкающей на одном уровне к булыжной мостовой. В честь святого Николаса Харлем, так же как Амстердам, принял праздничный вид. Навстречу мальчикам шел какой-то странный человек. Он был невысок ростом, в черном костюме и коротком плаще. На голове у него был парик и треугольная шляпа, с которой свешивался длинный креповый шарф. «Кто это?» – воскликнул Бен. «Что за странная фигура?» «Это Ансприкер, оповеститель», – сказал Ламберт. «Кто-нибудь умер? Разве здесь у вас все так носят траур?» «Нет, Ансприкер распоряжается на похоронах, когда кто-нибудь умирает. Он должен обойти всех друзей и родственников покойника и оповестить их». «Что за странный обычай?» «Ну, — сказал Ламберт, — нам, пожалуй, не стоит особенно огорчаться той смертью, о которой он сейчас оповещает. Я вижу, другой человек только что прибыл в мир, чтобы занять опустевшее место». Бен удивленно взглянул на него. «Почему ты знаешь? Видишь хорошенькую красную подушечку для булавок, что висит на той двери?» — в свою очередь спросил Ламберт. «Да. Так вот, значит, родился мальчик». «Мальчик, как ты это узнал?» «Видишь ли, когда здесь, в Харлеме, родится мальчик, его родители вешают на дверь красную подушечку для булавок. Если бы родилась девочка, висела бы белая подушечка. В некоторых местах на дверь вешают более нарядные вещицы, сплошь обшитые кружевами, и даже на самых бедных домах можно увидеть ленту или хотя бы веревочку, привязанную к дверному замку». «Смотри», — чуть не взвизгнул Бен, — «так оно и есть. Видишь белую подушечку на двери того дома с пристройкой и с такой чудной крышей?» «Я не вижу никакого дома с чудной крышей». «Ну, конечно», — сказал Бен, — «я забыл, что ты местный житель, а мне здесь все крыши кажутся странными. Я говорю о доме, что стоит рядом с тем зеленым зданием». «Верно, там родилась девочка». «Вот что я тебе скажу, капитан!» — крикнул Ламберт без запинки, переходя на голландский язык. «Надо нам как можно скорее убраться с этой улицы. Она кишит грудными ребятами. Еще минута, и они поднимут дикий гвалт». Капитан рассмеялся. «Идем, я поведу вас слушать музыку получше этой», — сказал он. «Мы попали сюда как раз вовремя, чтобы послушать орган святого Бавона. Сегодня церковь открыта». «Как? Огромный харлемский орган?» – спросил Бен. «Вот замечательно! Я не раз читал о нем, о его громадных трубах и воксхамана». Воксхамана – буквально человеческий голос, в данном случае органный регистр, который дает звук, напоминающий человеческий голос, который звучит, как голос гиганта. «Он самый и есть», – ответил Ламберт ван Моунен. Питер не ошибся. Церковь была открыта, хотя церковная служба в ней не шла. Но кто-то играл на органе. Когда мальчики вошли, навстречу им хлынул целый поток звуков. Казалось, он увлекал их, одного за другим, в темную глубину здания. Все громче и громче звучала музыка, и, наконец, она перешла в шум и рев грозной бури или океана, ринувшегося на берег. Среди этого смятения вдруг послышался звон колокольчика. Ему начал вторить другой колокольчик, потом третий, и буря притихла, словно прислушиваясь к ним. Колокольчики осмелели, Они звенели громко и звонко, другие колокольчики более низкого тона присоединились к ним, и все зазвучали в торжественном единении «Дин-дон, дин-дон». Но тут буря разразилась снова с удвоенной яростью и призвала отдаленные громы. Мальчики молча переглянулись. Совершалось нечто важное. Что это? Кто это кричит? Что кричит таким страшным мелодическим криком? Человек это или демон? Или какое-то чудовище, что сидит в плену за этой кованой медной рамой, за этими огромными серебряными колоннами? Чудовище, отчаянным криком молящее о свободе? Это был вокс хумана. Но вот послышался ответ, мягкий, нежный, любовный, как песня матери. Буря утихла, таившиеся где-то птички выпорхнули и огласили воздух радостной, восторженной музыкой, поднимаясь все выше и выше, пока последний слабый звук не замер вдали. Вокс хумана умолк, но в том великолепном, благодарственном гимне, что зазвучал теперь, как будто слышалось биение человеческого сердца. Питеру и Бену эта музыка казалась ангельским пением. Глаза их затуманились, странная радость ошеломила душу, и вот, словно поднятые невидимыми руками, они уже уносились куда-то в поток звуков, забыв об усталости и желая лишь одного — вечно слушать эту прекрасную музыку. Но вдруг кто-то нетерпеливо дернул Ван Хольпа за рукав, и ворчливый голос прозвучал у него над ухом. «Долго ты будешь тут сидеть, капитан, и щуриться на потолок, как больной кролик? Давно пора в путь!» «Тише!» — прошептал Питер, еще не совсем очнувшись. «Пойдем, братец, пойдем!» — сказал Карл, снова дернув Питера за рукав. Питер нехотя обернулся. Он не мог задерживать мальчиков против их желания. Все, кроме Бена, смотрели на него укоризненно. «Ну что ж, ребята», – прошептал он, – «пойдемте, только потише». «Это самое замечательное, что я видел и слышал с тех пор, как приехал в Голландию», – с восторгом воскликнул Бен, как только они вышли на воздух. «Чудесно!» Людвиг и Карл лукаво посмеивались над этой, как они выразились, «вартал», то есть чушью, якобы зевнул. Питер переглянулся с Беном, и оба сейчас же почувствовали, что они не так уж различны по складу, хотя один родился в Нидерландах, а другой в Англии. А переводчик Ламберт поспешил откликнуться. «И правда чудесно. Насколько я знаю, теперь есть и другие органы не хуже этого, но орган святого Бавона многие годы был самым лучшим в мире». «А знаешь ты, как он велик?» – спросил Бен. «Я заметил, что сама церковь необыкновенно высока, а ведь орган заполняет весь конец большого бокового предела от пола чуть ли не до потолка». «Это верно», – сказал Ламберт. «А как хороши трубы! Точь-в-точь чудесные колонны из серебра. Но, знаешь, они здесь только для виду. Настоящие трубы находятся сзади них, и некоторые так велики, что в них может влезть человек, а другие меньше детского свистка». «Да, брат, эта церковь выше самого Вестминстерского аббатства, и все-таки, как ты сам сказал, орган кажется прямо громадным. Вчера вечером отец говорил мне, что высота этого органа 108 футов, ширина 50 футов, а труб у него свыше 5000. У него 64 регистра, если ты только понимаешь, что это такое. Я же нет. И 3 клавиатуры». «Тебе повезло», — сказал Бен. «У тебя прекрасная память, а моя — настоящее решето. Не успеешь туда всыпать какие-нибудь цифры, как они уже высыпаются. Зато факты, исторические события, те застревают в ней. Все-таки утешение». «Тут мы с тобой не похожи друг на друга», — сказал Ван Моунен. «Я мастер запоминать имена и цифры, но история кажется мне непроходимыми дебрями». Тем временем Карл и Людвиг вели спор насчет каких-то четырехугольных деревянных памятников, которые они видели в церкви, Людвиг утверждал, что на каждом из них написано имя человека, погребенного под этим памятником, а Карл настаивал, что никаких имен там нет, а только гербы умерших, изображенные красками на черном фоне, с датой кончины, написанной золотыми буквами. «Мне лучше знать», — сказал Карл. «Я прошел к восточной стене посмотреть на застрявшее в ней пушечное ядро, о котором мне говорила мама. В 1500, не помню точно каком году, подлые испанцы выстрелили из пушки в церковь, когда там шла служба. Ядро действительно осталось в стене. На обратном пути я осмотрел памятники. Уверяю тебя, на них нет никаких надписей». «Спроси Питера», — сказал Людвиг, не вполне убежденный. «Карл прав», — сказал Питер, который слышал спор, хотя сам в это время разговаривал с Якобом. «Так вот, Якоб, как я уже и говорил, великий композитор Гендель случайно приехал в Харлем и, конечно, сейчас же пошел искать этот знаменитый орган. Он получил разрешение на осмотр и начал играть на органе со всем присущим ему мастерством, как вдруг в церковь вошел местный органист. Вошел и остановился пораженный. Он и сам прекрасно играл, но такой музыки не слышал никогда. «Кто там?» — крикнул он. «Если это не ангел и не дьявол, значит, это Гендель». Когда же он узнал, что это действительно великий композитор Гендель, он удивился еще больше. «Но как вам это удалось?» — сказал он. «Вы совершили невозможное. Нет в мире человека, который мог бы сыграть своими 10 пальцами те пассажи, какие сыграли вы. Человеческие руки не в силах управлять всеми этими клавишами и регистрами». «Знаю», — спокойно ответил Гендель. «Поэтому мне пришлось брать некоторые ноты кончиком носа». «Черт возьми! Представь себе старого органиста, как он, должно быть, выпучил глаза!» «А что?» – встрепенулся Якоб, когда оживленный голос Питера внезапно умолк. «Ты что ж, не слушал меня, что ли? Болван ты этакий!» – возмутился Питер. «О, да! Нет! Дело в том, что вначале я слушал тебя, сейчас я уже не сплю, но, очевидно, я шел рядом с тобой в полусне», – запинаясь, пробормотал Якоб, и лицо у него было такое оторопевшее и смущенное, что Питер не мог удержаться от смеха.